эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 мая, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема нашей программы. Реакция американских граждан и политиков в связи с информацией об уничтожении Усамы Бен Ладена. В российских регионах продолжаются природные пожары. В Подмосковье за костер на природе можно получить крупный штраф. Банковская тайна на российских чиновников не распространяется. Обсуждение в Госдуме антикоррупционных инициатив президента. В Москве начался фестиваль искусств, приуроченный к 120-летию Михаила Булгакова. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Лидер Аль-Каиды и организатор теракта 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен мертв, сообщил несколько часов назад президент США Барак Обама. Тело Усамы бен Ладена находится у американских спецслужб. Операция была проведена в Пакистане, недалеко от Исламабада. Сейчас, если судить по кадрам, которые поступают из США, вокруг Белого дома в Вашингтоне собираются сотни людей, и они, судя по всему, приветствуют произошедшее. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Что сейчас происходит в американской столице, и как люди реагируют на новость о ликвидации террориста бен Ладена?
Евгения, здравствуйте. Если коротко, то происходящее можно назвать народным ликованием. У нас 5:00 утра, но, судя по всему, толпа, которая стихийно собралась у ограды Белого дома, расходиться не намерена. В большинстве своем это молодежь, студенты, находящиеся неподалеку университета Джорджа Вашингтона, жители окрестных кварталов. Такого ночного ликования в столице страны я не видел, пожалуй, со дня победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году. Люди обнимаются, скандируют, поют патриотические гимны, размахивают звездно-полосатыми флагами, чуть не виснут на ограде президентской резиденции. Полиция смотрит на это благосклонно. Еще более масштабная картина на главной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, откуда американские телеканалы время от времени осуществляют прямые включения. Это сравнимо с народными гуляниями в новогоднюю ночь. Нью-Йорк и Вашингтон – главные города, принявшие на себя удары террористов 11 сентября 2001 года. Еще предшественник Обамы, президент Буш, поклялся достать Усаму бен Ладена, живого или мертвого. Прошло почти 10 лет, на ходу за бен Ладеном потрачены колоссальные ресурсы. Среди вышедших на улицу есть близкие и друзья жертв нападения террористов. Многие из них говорят, что сегодня судный день. День, когда восторжествовала справедливость в память о 3000 жертвах тех страшных терактов. Добавлю, Евгения, что многие видные американские политики, законодатели, как сторонники, так и ярые оппоненты президента Обамы, выступили с заявлениями, в которых выражена огромная радость по поводу ликвидации бен Ладена. Исключением не стал и бывший президент Джордж Буш. Евгения.
Алан, можно ли уже сейчас предположить, каковы будут политические последствия уничтожения Усамы бен Ладена?
Евгений, знаете, это еще предстоит осмыслить. Мы ждем больше подробностей о ходе и обстоятельствах этой операции. Это, конечно, огромный козырь для Барака Обамы, который начинает кампанию по своему переизбранию президентом в 2012 году. Правда, не стоит забывать, что в 1992 году Джордж Буш-старший не был переизбран, даже несмотря на победоносное окончание войны в Персидском заливе. Но, тем не менее, в краткосрочной перспективе можно предположить, что уничтожение супертеррориста бен Ладена и соответствующий патриотический порыв заставит представителей республиканской и демократической партии хотя бы на время забыть о яростных спорах по ключевым вопросам управления страной. Забыть, как это было в первый период после терактов 11 сентября. Уничтожение бен Ладена, очевидно, в какой-то степени укрепит пошатнувшуюся даже среди сторонников Барака Обамы веру в его лидерские качества. Ведь Обама держал на личном контроле слежку за бен Ладеном и отдал окончательный приказ об его уничтожении в Пакистане. Наконец, многие наблюдатели уже сейчас выражают надежду, что весть о том, что с бен Ладеном покончено, в какой-то мере успокоит рынок и будет способствовать более энергичному оздоровлению американской экономики. Евгения.
Спасибо, Алан. Алан Давыдов из Вашингтона. О том, как американское общество восприняло известие о смерти террориста номер один Усамы бен Ладена. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, с сегодняшнего дня в Грузии начинается кампания с требованием немедленной отставки президента Михаила Саакашвили. 2 мая оппозиция обнародует свои планы и объявит о дате, когда будет проведена общенациональная акция неповиновения. Противники Саакашвили уверены, что им удастся добиться смены власти в стране, причем исключительно мирными методами. Однако в Тбилиси происходящее все чаще называют подготовкой к новой революции. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Инициатором новой волны массовых антиправительственных выступлений стало общественное движение «Общенародное представительное собрание». Под эгидой «Общенародного собрания» уже сформированы отряды так называемых «шепицули», то есть «давших клятву». Это невооруженные формирования, однако их руководитель, актер Георгий Бурджанадзе, заявил, что «шепицули» будут защищать народ, если власти применят силу для подавления мирных акций протеста. «Народное собрание» объединяет видных представителей грузинской общественности. Идею общенационального неповиновения поддерживают, например, многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, живой классик грузинской литературы Чабу Америджиби и всемирно известный театральный режиссер Роберт Стурва, а также знаменитые спортсмены и деятели культуры. Однако неформальным лидером общенародного собрания, безусловно, является бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. Именно госпожа Бурджанадзе считается автором идеи общенационального неповиновения. Выступая несколько недель назад на Тбилисской конференции общенародного собрания, госпожа Бурджанадзе вновь заявила, что, цитирую, «избавить страну от Михаила Саакашвили можно только в результате массовых акций протеста». Нино Бурджанадзе убеждена, что в условиях правления Саакашвили проведение выборов бессмысленно, они будут сфальсифицированы. В интервью «Радио Свобода» один из лидеров общенародного собрания, бывший глава грузинской спецслужбы в правительстве Шеварднадзе, Ираклий Батриашвили, заявил, что оппозиционеры намерены использовать только мирные методы борьбы.
«Будут использованы все формы и методы гражданского сопротивления. Методом нашей борьбы будут ненасильственные, мирные, значит, методы борьбы. А власти Грузии, Саакашвили, что планируют? Будут они использовать силу против мирного народа, против мирных демонстрантов? Будут использованы с их стороны какие-либо там провокации? Я об этом не могу пока говорить, хотя все можно от них ожидать».
Нино Бурджанадзе и ее демократическое движение «Единая Грузия», как и общенародное собрание в целом, это все-таки еще не вся оппозиция и не все грузинское общество. Диссидент советской эпохи и один из лидеров республиканцев Леван Бердзинишвили сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что пока не совсем ясно, как конкретно Бурджанадзе и ее соратники намерены действовать в течение мая.
«Мы считаем, что не отрывается ситуация в стране, и искусственно нагнетать это просто невозможно. Я не знаю, общество не знает, как они собираются делать революцию».
Ливану Бердзинишвили вторит председатель оппозиционной партии «Новые правые» Давид Ганкрелидзе.
«Мы не будем участвовать ни в 2 мая, ни в следующих днях. Думаю, что революции не принесли ничего хорошего моей стране».
Власти страны пока внешне спокойно реагируют на угрозы радикальной оппозиции. Георгий Кабаладзе, для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 12:15. Коротко о новостях. Радио «Свобода». Новости. Президент США Барак Обама объявил, что лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мертв. В Иркутской области без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов. Движение в защиту Химкинского леса вместе с французскими активистами проведет сегодня акцию в Париже. Таковы новости. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ретроспектива фильмов о Берлине в Москве. Новое поколение немецких кинематографистов разных национальностей и Берлинале. Об этом в московском клубе «Март» рассуждают искусствоведы, кинокритики, журналисты немецких и российских изданий. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Установившаяся на майские праздники хорошая погода позволила жителям крупных городов открыть дачный сезон или просто выехать на пикник. Однако традиционное поведение людей в этом году больше обычного взволновало экологов и специалистов МЧС. Помня прошлогодний кошмар с лесными и торфяными пожарами, власти Подмосковья с 1 мая ввели ограничения на посещение лесов. Между тем, в других регионах России, несмотря на принятые меры, так называемые природные пожары все продолжаются. Тему продолжит Елена Поляковская.
Майские праздники обычно открывают летний сезон, когда горожане выезжают на дачи или просто на пикники. Как показывает статистика, причиной лесных пожаров почти в половине случаев является человеческий фактор, а именно небрежно брошенный окурок или непотушенный костер. Опасаясь повторения событий прошлого лета, когда многие российские регионы пострадали от масштабных лесных пожаров, Рослесхоз и региональные руководители решили усилить контроль за посещением лесов. В Московской области за разведение костров предусмотрен штраф в размере от 1000 до 2500 рублей. По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, в ведомстве надеются, что эта мера поможет, если не исключить риск пожаров, то сделать его значительно меньше.
Наше ведомство обратилось ко всем субъектам Российской Федерации, кому переданы полномочия по осуществлению лесного контроля и надзора, в том числе по обеспечению правил пожарной безопасности, чтобы они предприняли все необходимые меры для того, чтобы лесных пожаров не было в лесах. В первую очередь это организованное патрулирование лесной охраны за теми местами, которые в первую очередь представляют опасность с точки зрения возникновения лесных пожаров. Также в ряде регионов введены ограничения на посещение лесов. Мы считаем, что такие превентивные меры, как ограничение посещения граждан в такие периоды, когда есть высокая вероятность пожарной опасности, она достаточно эффективна и необходима. То, что касается увеличения штрафов, то, ну, к сожалению, вот мы были вчера и позавчера, совершали объезд по лесам Московской области, и, к сожалению, сейчас уже начались так называемые травяные палы стихийные, нерегулируемые, неконтролируемые. Их уже достаточно много, когда население просто так поджигает траву, и есть высокая уже опасность, что пожары травяные придут в леса.
В Сибири, несмотря на то, что в некоторых областях накануне праздников прошли обильные снегопады, подготовка к борьбе с пожарами оказалась не лишней. Однако в Республике Бурятия специалистам МЧС пришлось особенно упорно побороться с огнем. К счастью, обошлось без потерь, рассказала пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС Олеся Кукуева.
На ликвидации действующих очагов лесных пожаров всего было задействовано 1423 человека и 285 единиц техники. Так, например, в течение суток подразделениями авиалесоохраны осуществлялось авиапатрулирование 16 раз. Налет составил 56 часов 20 минут. В течение суток было проведено 334 рейда по выявлению случаев нарушения пожарной безопасности в лесах. Составлен 141 административный протокол. Для ограничения доступа в леса и мониторинга обстановки выставлено 639 постов. За сутки проведена опашка населенных пунктов общей протяженностью 2482 километра. Всего с начала пожароопасного периода опахано 15 287 километров. Всего с начала опасного периода построено 855 километров дорог противопожарного назначения, реконструировано 1364 километра. Была угроза сегодня перехода лесного пожара на населенный пункт Республики Бурятия. В Силинском районе Республики Бурятия в 15 километрах от населенного пункта Ягодное был обнаружен лесной пожар на площади 8 гектаров. Пожар возник из-за деятельности местного населения. В 22:30 по московскому времени возникла угроза перехода пожара на населенный пункт, где проживают 254 человека, это 109 жилых домов. В час 28 по Москве силами Селингского пожарного гарнизона пожар был ликвидирован. Для защиты населенного пункта задействовано 20 человек, 6 автоцистерн. Погибших и пострадавших нет, эвакуация населения не потребовалась.
В прошлом году Россия оказалась не готова к жаре, засухе, лесным и торфяным пожарам. Тогда много критики прозвучало в адрес принятого в 2007 году лесного кодекса. По мнению руководителя лесной программы Фонда дикой природы в России Елены Куликовой, учтена только часть прошлых ошибок.
Мы помним прошлый год, довольно тяжелый, в особенности для европейской территории России, где сложилась, с одной стороны, антициклональная погода и долгая, длительная жара. А с другой стороны, понятно, что в результате того, что система не была готова к таким лесным пожарам, стало очевидно, что необходимо что-то делать, что-то предпринимать срочно. Ну и это вызвало целый ряд политических политических и законодательных инициатив очень существенных. Это было некое возрождение Федерального агентства лесного хозяйства. Вторая важная вещь, которая случилась, как раз связана с лесным законом, связана с тем, что, наконец, была осознана необходимость внесения поправок в лесной кодекс Российской Федерации, документ, который многими критикуется. И как раз эти поправки в основном были направлены на совершенствование борьбы с лесными пожарами, на предупреждение лесных пожаров. Но вместе с тем целый ряд вопросов остались открытыми. Мы в прошлом году много говорили о том, что причиной лесных пожаров является то, что лес слабо охраняется, отсутствует лесник. Вторая вещь, которая не была сделана, не определен статус так называемых бесхозных лесов, которые фактически являются ничьими.
В Подмосковье уже отмечено возгорание сухой травы. Местами горит торф, но крупных пожаров, к счастью, нет. Жители столицы и области надеются, что властям хватило уроков прошлого лета, чтобы в течение года проделать работу над ошибками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев перед праздниками внес в Государственную Думу несколько законопроектов, призванных сделать более эффективной борьбу с коррупцией в России. Согласно этим законопроектам, фактически отменяется понятие банковской тайны для чиновников и членов их семей. И многие эксперты говорят, что эта мера может быть полезна. Реакцию политиков и экономистов на антикоррупционные инициативы Дмитрия Медведева узнал Данила Гальперович.
Законопроекты, внесенные 28 апреля Дмитрием Медведевым в Госдуму, содержат поправки сразу в несколько действующих российских законов. В частности, в законы о банках и банковской деятельности, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в налоговый кодекс. Согласно этим поправкам, люди, занимающие или желающие занять государственные должности различного ранга, не смогут скрыть свое имущество и доходы от уполномоченных президентом проверяющих органов. В частности, для них фактически перестает существовать такая удобная для всех коррупционеров вещь, как банковская тайна. Поправки президента были переданы в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Член этого комитета, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, говорит, что необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с коррупцией становится особенно ясна после недавних выступлений генерального прокурора России Юрия Чайки.
По заявлению генерального прокурора Юрия Чайки, количество случаев предоставления недостоверной информации об имуществе и доходах денежных средств со стороны служащих государственных, муниципальных возросло многократно. Как только обязали давать декларации, декларировать в обязательном порядке, и свои доходы, имущество и родственников стали предоставлять недостоверную информацию. Следовательно, надо проверять. Проверять нужно на основании закона. В настоящий момент, статья 26-я, о банках и банковской деятельности закона, устанавливает те случаи, когда может предоставляться информация по счетам и вкладам граждан. Соответственно, она должна быть расширена. В этом и есть суть президентской законодательной инициативы. В том числе можно будет запрашивать сведения и проверять их из системы Росреестра. И вообще-то в этой системе можно будет узнать информацию обо всем имуществе. Конечно, запрашивать информацию из-за рубежа будет сложно или практически невозможно. Это так. Ну и плюс ко всему, должна быть установлена, конечно, ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларации. С этой точки зрения, с одной стороны проверка, с другой стороны ответственность, и дает основание говорить о том, что законодательная инициатива президента будет эффективна.
При этом экономисты, знающие о международных обязательствах России по борьбе с коррупцией, говорят, что за границей финансовые организации уже давно относятся к госчиновникам и общественным деятелям не так, как к обычным гражданам. Экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин поясняет, что особый контроль осуществляется всеми странами, присоединившимися к группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, английское сокращение FATF, членом которой Россия стала еще в 2003 году.
Дело в том, что режим раскрытия банковской тайны и режим сопровождения сделок крупных государственных деятелей, деятелей суда, партийных руководителей для всех стран, которые подписали конвенцию FATF, он примерно одинаков. Заключается он примерно в том, что никакой банковской тайны для них не существует. Это с одной стороны. С другой стороны, значительная часть чиновников в понимании ФАТФ такими государственными деятелями не являются. Им не секрет, что у нас 20 миллионов долларов может иметь в год вполне себе руководитель районного какого-нибудь объединения ЖКХ, и это несложно, он к государственным деятелям не относится. И есть одна проблема. Дело в том, что Центральный банк России для открытия счетов за пределами России на сумму более, кажется, сейчас 30 тысяч долларов, при такой операции он требует уведомлять себя, и дальше эти счета становятся сколько-нибудь, но прозрачными для российского регулятора. Можно, конечно, этого не делать. Однако это уже серьезное и даже не совсем административное правонарушение. Приходится замыкаться в пределах России. Никто не говорит о том, что этот закон должен быть 100% абсолютно эффективным. Меня бы вполне устроило 15% его эффективность. Знаете, 15% российского взяточничества – это очень много.
Хотя Дмитрий Медведев озвучил свои идеи по усилению борьбы с коррупцией на встрече с активистами «Единой России», новые законопроекты встречены достаточно благожелательно и некоторыми оппонентами Кремля. В частности, один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Милов нашел в них рациональное зерно, но при этом подчеркнул в интервью «Радио Свободы», что механическая корректировка законодательства отнюдь не главная вещь в борьбе со взятками и откатами.
Что касается конкретно банковской тайны, это хорошая мера. Лишение чиновников банковской тайны – это дело правильное. Но самое главное, что в принципе вот эти все меры, они хотя и неплохие, но это далеко не главное в борьбе с коррупцией. Главное – это политическая воля. Главное – это демонстрация того, что власти готовы идти на жесткие меры в отношении очевидных случаев коррупции, невзирая на чины и невзирая на какую-то личную приближенность. А, к сожалению, это не случай России. И вот проблема Медведева и всех его разглагольствований о борьбе с коррупцией последних лет состоит в том, что вопиющие случаи коррупции на высшем эшелоне власти, они остаются неприкосновенными. Есть масса примеров того, как друзья и родственники высших представителей российской власти прекрасно живут себе, жируют на непонятно откуда взявшиеся доходы. И, конечно, в этой ситуации там какие-то отдельные фрагментарные меры, это все совершенно недостаточно. Нужна явная политическая воля, которой, к сожалению, пока мы не видим.
Кроме политической воли, добавляет Владимир Милов, должна быть еще и воля общественная.
Есть такая проблема серьезная. Очень многие люди видят в коррупции не какое-то зло, а наоборот средство решения проблем. Сталкиваются люди с трудностями, например, чтобы отдать детей в детский садик или оформить какие-то разрешительные документы или там машину новую зарегистрировать. Да, и вдруг вот там раз дал на лапу, и вроде как все проблемы решились. Но это иллюзия того, что это помогает какие-то проблемы решить, потому что на самом деле оно их только может. И вот такие вот коррупционные нарушения закона, когда люди кому-то дают взятки для того, чтобы сдвинуться в каких-то своих частных делах. Ну, на самом деле, это всегда приводит к укреплению, усилению той системы, которая в итоге висит вот этим тяжким грузом на нашей шее, и из-за нее мы вынуждены с каждым днем платить все больше.
Между тем, российская коррупция рассматривается многими как своего рода смазка, на которой в условиях отсутствия реального гражданского контроля еще хоть как-то вертятся шестеренки государственной машины. Если это так, то Дмитрий Медведев рискует, как недавно выразилась политолог из «Единой России» Ольга Крыштановская, своей борьбой с коррупцией превратить государство в руины. Любопытно, что это предостережение последовало от члена партии, перед активистами которой Дмитрий Медведев и анонсировал свои антикоррупционные меры. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12:30, «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тело лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена, убитого в Пакистане в ходе операции спецслужб США, похоронено в море, сообщают СМИ со ссылкой на представителя американской администрации. В понедельник вечером президент США Барак Обама сообщил о гибели бин Ладена, организатора терактов 11 сентября 2001 года и ряда других нападений. Гибель Усама бен Ладена вызвала оживленную реакцию во всем мире. Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран приветствовали гибель бен Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. В Чечне в результате взрыва неустановленного устройства ранены 3 сотрудника полиции. Они госпитализированы. Движение в защиту Химкинского леса вместе с французскими активистами проведет сегодня акцию в Париже. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы» лидер движения Евгения Чирикова, пикет состоится перед зданием, где будет проходить заседание совета директоров компании «Винси», который участвует в строительстве автотрассы Москва-Петербург. Правительство Ливии выразило сожаление в связи с нападениями на здание посольств Великобритании и Италии в Триполи. Вчера сторонники Каддафи атаковали представительство ООН, а также подожгли здание британского и итальянской дипмиссии. Парламент Японии сегодня одобрил выделение 4 триллионов йен, около 50 миллиардов долларов, на ликвидацию последствий недавнего стихийного бедствия. В Пакистане при нападении боевиков убиты 4 полицейских, еще 6 ранены. В Канаде сегодня состоятся парламентские выборы. В Вене сегодня на заседании Международного агентства по атомной энергии будет рассмотрен вопрос, связанный с намерениями Сирии тайно построить ядерный реактор. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Гоп-стоп времен Generation P. Режиссер Павел Бардин об абсурде, сказках, киноцитатах, а также о современных гопниках, креативщиках и политиках. Время гостей сегодня в 19:07 на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Уже примерно неделю в интернете продолжается обсуждение проекта закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. На сайте blogoduma.ru можно найти полный текст документа. 21 апреля 2011 года правительство России внесло разработанный в Минздравсоцразвитии законопроект на рассмотрение в Госдуму. И это уже третья версия за год, как началась работа над законопроектом и его экспертное обсуждение. В министерстве уверяют, что в случае принятия закона в корне изменится российская система здравоохранения. Участники публичного обсуждения с этим утверждением спорить не стали, но выразили опасения, что российская система здравоохранения с таким законом изменится к худшему. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Едва ли не единственным серьезным преимуществом нового законопроекта эксперты считают грядущую передачу ответственности за состояние здравоохранения с муниципального уровня на региональный. Такого мнения придерживается, в частности, ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре профессор Алексей Старченко.
Изначально было ясно, что муниципалитеты не в состоянии содержать центральные районные больницы. Естественно, если этих расходных обязательств просто невозможно покрыть. Поэтому, конечно, вот этот переход ответственности от муниципалитета государственной власти субъекта Российской Федерации, это самый главный плюс, который в этом законе есть.
Собственно, преимущество нового законопроекта, по мнению экспертов, на этом и заканчивается. К большинству других новшеств эксперты относятся критически. Так, президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает, что новый законопроект, по сравнению с действующим, еще больше ограничивает права граждан, пользующихся медицинскими услугами.
К сожалению, к огромному, мы имеем факт того, что идет поражение прав пациентов, прав граждан. Это выражается в целом ряде норм. Так, например, норма о праве выбора врача, о которой говорят вроде как, что мы можем выбирать, теперь наоборот сужается, потому что если раньше было достаточно согласия того врача, к которому вы идете по закону, то теперь четко оговорим, что вы имеете право раз в год это делать, еще масса всяких условий. В общем, открывая эту норму закона, статью, посвященную выбору врача, состоящую из многих пунктов, становится понятно, что лучше и не пробовать.
Самый существенный недостаток законопроекта эксперты видят в том, что он, посредством крайне размытых формулировок, фактически легализует платные услуги в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, что противоречит основному закону страны, говорит президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Но в действительности совершенно четко Конституция говорит о том, никакая медицинская помощь оказывается бесплатно в России, а где? В государственных и муниципальных учреждениях. Но бесплатно за счет там страховых, бюджетных и иных поступлений. А нам пытаются сказать, что медицинская помощь вот такого объема бесплатна, а все, что сверху, или там какая-то другая медицинская помощь, за нее могут брать деньги. В этом нет вообще никакой логики. Мало того, что пациенты, да и врачи часто не понимают, рентген при пневмонии – это обязательно или дополнительная процедура. Так, проблема-то в том, что стандарт, если мы говорим о том, что стандарт оплачивается государством, он бесплатный, он включает в себя весь набор необходимых манипуляций для того, чтобы поставить диагноз и лечить человека. Если же этого не происходит, то что это за странный стандарт?
Угрозу бесплатной медицине видит и профессор Алексей Старченко.
В моем понимании закон не стимулирует такое вот понимание четкой бесплатной медицинской помощи. То есть есть отсылочные нормы к какому-то гипотетическому законодательству. Например, там в одной статье написано, каждый имеет право на медицинскую помощь без взимания платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти отсылочные нормы, ну, они фактически являются болтологией. Должно быть четко расписано, что платно, что бесплатно.
Среди других недостатков законопроекта эксперты отмечают, что он существенно ограничивает право родителей находиться в палатах со своими больными детьми. Ограничивается и право пациента на консилиум. Новый закон оставит больному лишь право на консультацию. Решение же о проведении консилиума будет приниматься лишь руководством лечебного учреждения. Эксперты считают, что право пациента потребовать проведения консилиума, безусловно, должно быть восстановлено. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский также считает, что новый закон урежет права не только пациентов, но и врачей.
Идет ухудшение положения врачебных сообществ, потому что если сегодня хоть это отчасти декларационно, но тем не менее это было без условий, у врачебных сообществ в силу действующего закона есть право участвовать в соглашении по тарифам ОМС и устанавливать стандарты, то теперь нам говорят, нет, только аккредитованные Минздравом врачебные сообщества будут иметь право участвовать в этих мероприятиях. То есть кто не понравился Минздраву, тот не может.
Анализируя другие нормы законопроекта, профессор Алексей Старченко обращает внимание и на значительное количество нелепостей, присутствующих в документе. К ним он относит, например, процедуру выдачи органами здравоохранения специализированных дипломов народным целителям. Удивление эксперта вызвала и статья законопроекта об обязанности гражданина, не желающего быть донором тканей и органов, заранее зарегистрировать свою волю письменно и в присутствии нотариуса. Можно ли еще как-то улучшить законопроект, пока он не стал действующим законом? Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский настроен на этот счет скептически.
Мы, к сожалению, лишены возможности влиять на принятие очередного закона, несмотря на то, что много интервью дано, экспертных заключений разослано во всяческие инстанции. У нас, к сожалению, не допустили к нормальному обсуждению закона, и, конечно, мы не можем верить, что на этапе слушаний в Госдуме уже это произойдет, потому что практика принятия закона об обращении лекарственных средств и закона об обязательном медицинском страховании была таковой, что никто практически ничего не смог существенного изменить в этих законах.
Новый законопроект об основах охраны здоровья намечен обсудить в первом чтении в Государственной Думе приблизительно в конце мая, начале июня нынешнего года. На днях исполком Пироговского движения врачей России заявил, что законопроект необходимо срочно отозвать из Госдумы и провести его новое обсуждение с самым широким привлечением врачебных сообществ и общественности. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Петербурге состоится рок-концерт в поддержку легендарной студии звукозаписи «Антроп», которая находится под угрозой закрытия из-за имущественного конфликта. В акции «Антроп Хелп» примут участие Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Олег Гаркуша, Федор Чистяков и другие известные музыканты. «Антроп» — это студия, где начинали работать «Машина времени», «Зоопарк», «Кино», «Алиса» и «Аквариум». Тему продолжит Татьяна Вольская.
Если уж совсем точно, то концерт-акция «Антроп Хелп» посвящается не только сохранению рок-студии и фонотеки «Антроп», которую большинство рок-музыкантов считают национальным музыкальным достоянием России, но и реализации петербургского проекта мечты сэра Пола Маккартни и Брайана Ино «Музыкальный колледж Эбби Роуд 6 на Цветочной 7». Но все-таки речь пойдет о студии «Антроп», переживающей не лучшие времена. Ей грозит закрытие из-за спорта вокруг здания. К тому же, пока ее работа была приостановлена, из нее уже пропало оборудование ценой примерно в 1 000 000 рублей и бесценные архивные записи. Ведь именно Андрей Тропила когда-то работал в своей студии над альбомами групп «Кино», «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Ноль», да и вообще записал весь ленинградский рок тогда, когда об официальных записях еще не могло быть и речи. Сам Андрей Тропила сейчас, к сожалению, не отвечает на звонки, а вот что говорит о его значении для петербургской культуры известный рок-музыкант Михаил Барзыкин.
Мы знакомы с практикой рейдерских захватов по всей России, это все происходит. Но вот впервые это коснулось праматери питерского андеграунда и рок-музыки, человека, с которого начиналась звукозапись в Петербурге. Ну вот его новое детище находилось как раз, насколько я это знаю, на бывшем заводе «Мелодии». Ну, в общем, спор хозяйствующих субъектов, который на самом деле, конечно, имеет все признаки бандитизма, рейдерства и всех тенденций последнего времени. Очень печально, что это коснулось даже таких, казалось бы, финансово невыгодных структур, как студия звукозаписи Андрея Тропилова. Там записано очень много, и вообще у меня с тех еще 80-х годов сохраняется уважение к этому человеку и к тому, что он сделал для рок-музыки и для группы «Телевизор». В частности, наш первый альбом был записан у него совершенно бесплатно. Ночами мы работали. Энтузиазм Андрея Тропилова до сих пор вдохновляет молодых музыкантов на творчество.
Рок-музыкант, писатель Владимир Рекшан тоже дает высокую оценку заслугам Андрея Тропилова.
Деятельность Андрея Тропилова очень важна для становления русской ленинградской рок-музыки. Это, конечно, исторический персонаж, и на его студиях, это была советская студия Дома пионеров и школьников, но было записано очень много классических произведений ленинградских музыкантов. Тут дело не в студии «Антроп», а проблема глубже. Как мы распоряжаем свои истории? Должно быть какое-то место, где бы были представлены экспонаты временного ленинградского рок-клуба, музей. Что-то с этим нужно делать. Потому что была яркая история, она так в раздробленном виде разбросана, но я за музей.
Но есть и совсем другие мнения насчет деятельности студии «Антроп», говорит директор ленинградского завода грампластинок ЛСГ Андрей Шендрик.
Оборудование студии находится на балансе ЛЗГ, которое тратило вне составной капитал предприятия. В связи с ростом тарифов на электроэнергию и коммунальных услуг стала острой необходимость оплачивать электроэнергию, которую Тропилов не оплачивал с 2004 года, не оплачивал аренду предприятию в помещение. И поэтому ему было предложено оплачивать все это дело. На что он отказался? Был поставлен вопрос о закрытии помещения. Студии Тропилова как таковой не существует как юридического лица. Все разговоры о том, что неправомерное действие, захват и так далее, тогда ему было предложено обращаться в суд. А он почему-то стал обращаться к общественности, как в старые добрые советские времена.
А вот Алексей Вишня, тоже участник концерта, проведший под руководством Андрея Тропилова свое пионерское детство, а потом с его помощью открывший свою студию звукозаписи, считает, что никакие суды тут не помогут. Надежда только на общество.
Пару десятков альбомов мне удалось, посчастливилось там записать, пока меня не хлопнули на квартиру близкие люди. С Андреем Владимировичем получилось то же самое. К нему пришли и увидели хорошее помещение. Увидели и отобрали. Больно говорить, но мы с Андреем Владимировичем не справились, воспитывая молодежь, появляющуюся новой музыкой. Мы с Андреем Владимировичем не заметили, как породили вседозволенность в отношении нашего имущества, нашей интеллектуальной собственности. Права на фонограммы, которые мы сделали по собственной инициативе, на собственное оборудование, нам не принадлежат. А ведь мы ни одной ноты не записали за деньги. Человеку свойственно менять совесть на продукт потребления. Это, поэтому то, что у Андрея Владимировича отбирают помещение и уже разграбили студию, виновато его собственное окружение. Только общество, которому близко цель, которое Андрей Владимирович посвятил всю свою жизнь, вот только это общество способно адекватно отреагировать на этот беспредел, вооружиться деньгами, взять и решить этот вопрос одномоментно.
Роль Андрея Тропилова исключительно положительная, считает историк русской рок-музыки Андрей Бурлака.
Конечно, с моей точки зрения, право и все остальное на стороне Андрея Владимировича Тропилова, поскольку человек, который сделал и делает очень много всего хорошего для культуры этой страны. Когда Андрей затевал свой вот этот уникальный центр, в котором человек мог бы прийти с гитарой, с песнями в голове, а выйти с тиражом компакт-дисков. Кто и откуда и какие деньги давал, я не знаю. Опять же, объективно говоря, Андрею Владимировичу надо было не просто создать эту компанию, но еще заставить ее эффективно работать. В этом смысле все было не очень хорошо. Придумав эту гениальную идею, Андрей не очень сильно заботился о том, чтобы компания эта была эффективной. Совершенно уникальные компакты, тиражи валялись у него там на складах. Следующего шага распространения рекламы на это Андрею уже сил не хватило. Но суть, конечно, в том, что в какой-то момент несколько акционеров решили компанию эту у Андрея отобрать.
Давно известно, что люди искусства не лучшие в мире бухгалтеры. Но кто бы ни был прав и виноват в этой истории, концерт «Антроп Хелп» призван помочь легендарной студии звукозаписи, без которой путь многих прославленных рок-групп был бы намного сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:45. Коротко о новостях. Радио Свобода. Новости. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен убит в результате операции, проведенной в Пакистане 1 мая под руководством спецслужб США. В Иркутской области без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов. Движение в защиту Химкинского леса вместе с французскими активистами проведет сегодня акцию в Париже. Правительство Ливии выразило сожаление в связи с нападениями на здание посольства Великобритании и Италии в Триполи. Парламент Японии сегодня одобрил выделение 4 миллионов йен, около 50 миллиардов долларов, на ликвидацию последствий недавнего стихийного бедствия. В Пакистане при нападении боевиков убиты 4 полицейских, еще 6 ранены. В Вене сегодня на заседании Международного агентства по атомной энергии будет рассмотрен вопрос, связанный с намерениями Сирии тайно построить ядерный реактор. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Средний номинальный размер пенсии в России в марте увеличился к уровню февраля на 0,1% до 8223 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 300 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране за март, наоборот, сократился на 0,5%. Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая составит 408 долларов 30 центов за тонну, увеличившись по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, по словам заместителя министра энергетики Сергея Кудряшова, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Его объем и сроки проведения пока не сообщаются. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на этой же бирже, однако из-за экономического кризиса отложила размещение бумаг. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство российской группы Черкизова, одного из крупнейших в стране производителей мяса, о покупке 100% акций компании «Моссельпром». Об этой сделке было объявлено в конце марта, ее объем не разглашается. В группу Черкизова, занимающей около 7% российского мясного рынка, входят в частности 4 свиноводческих и 2 птицеводческих комплекса, а также 7 мясоперерабатывающих производств в центре и на юге страны. Доля компании «Моссельпром» на внутреннем мясном рынке составляет 2%, причем 80% всей ее продукции приходится на мясо птицы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 50 копеек. На копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 81 копейку. По сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 120 дней с мастером, так называется международный фестиваль имени Михаила Булгакова, место проведения которого уже давно стало культовым для всех ценителей творчества автора «Мастера и Маргариты». Это дом 302 бис на Большой Садовой. Сейчас здесь расположен музей-театр «Булгаковский дом». Фестиваль же приурочен к 120-летию со дня рождения писателя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В программе фестиваля не только спектакли самых разных театров, но также экскурсии, выставки, поэтические и литературные вечера, показы мультипликационных фильмов и кинофильмов. Все это так или иначе связано с творчеством писателя, говорит арт-директор фестиваля Алексей Зуев.
Даже музыкально-литературный концерт на музыку Берлиоза все равно связано с Булгаковым. С одной стороны, все, что в афише есть, все, в общем-то, идет в Москве, хотя приезжает очень хороший чтец из Петербурга. Вот сейчас мы ведем переговоры с польским театром, возможно, в июле будет польский вечер. Из Подмосковья ребята приезжают, из Королева, договорились, из Ярославля, Зойкину квартиру привезут тоже в июле. То есть мы стараемся собрать то, что возможно собрать на этой площадке, живого, интересного. Все участники этого фестиваля работают благотворительно. От студентов школы-студии МХАТ до Александра Ширвинда, и Филипенко, и Жени Миронов. Здесь будут театр «Эрмитаж», театр на Юго-Западе, Беликович, будет творческий вечер Романа Вертюка.
Все собранные от фестивальных показов средства пойдут в фонд установки памятника Булгакову в Москве. В день его рождения, 15 мая, предусмотрено следующее. Праздничная программа во дворе Булгаковского дома, затем отдельным пунктом прописано торт, после экскурсии по Булгаковской Москве, спектакль режиссера Алдонина «Мастер и Маргарита» и, наконец, огненное шоу. И вновь слово Алексею Зуеву.
Мы планируем закончить 27 августа в наш праздник, праздник нашего дома, праздник, который родился здесь, в этих стенах. Это день исполнения желаний, когда все, у кого исполняются желания, загаданные в этом доме, у нас есть такая традиция, там наверху есть почтовый ящик, письма любви, посетитель наш оставляет записки, и все, у кого желания исполняются, они приходят сюда 27 августа. И вот в этот день мы хотим закончить наш фестиваль.
Среди экскурсоводов по Булгаковскому дому режиссер Екатерина Негрутца.
Ты попадаешь в музей, может быть, там Пушкина, Ахматовой. Ты прежде всего представляешь себе, как они ходили по этим комнатам, как они здесь жили. А когда ты приходишь в музей Булгакова, то, наверное, ты больше думаешь о его героях. Все приходят в этот дом не только за биографией Булгакова. Поэтому для нас формат театрализованной экскурсии – это такая была мечта. В залах, в которых все эти герои создавались, оживить эти страницы, поставить человека внутрь произведения. Тем более, что его произведение насквозь автобиографичное, поэтому, когда его герои рассказывают о нем, это абсолютно для Булгакова логично.
В залах музея на стенах висят два старых телефонных аппарата. В записных книжках указаны номера Гелы, Воланда и еще нескольких абонентов. Своими глазами видела. Посетители звонят и разговаривают с ними. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня наша рубрика «Общественные мнения» представляет серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ о журнале под названием «Общественные науки и современность». Ведущая рубрики Вероника Баде побеседовала с его главным редактором.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Журнал «Общественные науки и современность» возник на волне перестройки. Он выходит в свет, начиная с 1991 года. Это издание Президиума Российской Академии Наук. Тираж невелик, около 1000 экземпляров. О концепции журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор, доктор исторических наук, профессор Владимир Согрин.
Концепция может быть не очень оригинальная, но важно, как она воплощается. Это плюрализм и попытка освоения и внедрения в российском обществе тех ценностей, которые называются модернизационными ценностями. Но для нас, конечно, под словом «модернизация» имеется в виду классические модернизационные ценности, которые в западной цивилизации воплотились. Вот мы пытаемся привлекать авторов, которые сориентированы вот на эти установки, которые пытаются все-таки каким-то образом изыскивать, обосновывать возможности реализации этих ценностей в нашем обществе, несмотря на все трудности, своеобразие, перипетии. Но в то же время мы не отпугиваем авторов, которые придерживаются других воззрений. Ну и кроме того, для нас важна междисциплинарность. То есть освещение одной и той же проблемы, будь то политическая, экономическая или социальная, с позиции разных общественных наук.
Раз уж вы упомянули авторов, давайте поговорим о них. Кого хотелось бы прежде всего здесь упомянуть?
Из социологов это, конечно, Заславская, Тихонова, Вишневский, Дубин, Левинсон, Левада, вот пока он был жив, ну, когда он скончался, мы посвятили ему несколько рубрик. Среди политологов это такие, как Баталов, Петухов, Владимир Борисович, Гельман, Орешкин, Сатаров. Вот эта тема сатаровская о коррупции активно нами освещается. Урнов, Оболонский, среди историков, скажем, Шкаратан, Миронов Борис Николаевич. Ну, в общем, достаточно известные авторы, но они у нас публикуются. Мы этим гордимся.
А кому адресовано ваше издание? Кто его читает?
Наше издание в основном, конечно, адресовано ученым и преподавателям университетов и высших учебных заведений. Аспиранты, студенты. В общем, для журналов сейчас, я считаю, пока что сохраняется достаточно хорошая ниша академической свободы. При том, что средства массовой информации активно властью контролируются, необходимо признать, что в академических журналах, которые издаются небольшим тиражом, академическая свобода сохраняется в полной мере. Мы пользуемся этой возможностью и публикуем авторов, позиции которых, может быть, уже не звучат в средствах массовой информации.
Какие публикации последнего времени были, на ваш взгляд, самыми интересными?
Это вот публикации, скажем, таких политологов, как Орешкин, Ринский, Пастухов, о трансформации нашей политической системы, о характере нашего авторитаризма. Это публикации Тихонова и Заславской о изменениях в социальной ментальности разных слоев российского общества. Ну, у нас очень такая интересная рубрика «Российская цивилизация». Здесь публикуются наши очень известные историки, которые вот исследуют соотношение западного и восточного начал в российской цивилизации. Ну, скажем, значительное внимание мы в последнее время, конечно, уделяли исламской проблеме. Естественно, о терроризме достаточно много идет публикаций. Вот очень важная, например, проблема, которая нами разрабатывается, это гражданское общество и терроризм. Как решать проблему терроризма с учетом потребности развития гражданского общества, поскольку гражданское общество, оно предполагает развитие свобод, массовых движений, и эти свободы, они определенным образом способствуют свободному выражению каких-то крайностей. И это достаточно серьезная вообще проблема о том, как не ущемить гражданское общество и ущемить терроризм.
Это был профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Многие авторы этого издания являются постоянными экспертами «Радио Свобода».
Рубрику «Общественное мнение» представляет Вероника Баде. Заканчивается программа «Свобода в полдень». После выпуска новостей слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Зрелище для миллиардов. Как телевидение делает трансляции королевских свадеб и пролетарских праздников медиа-событиями. В студии обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. Программа «Смотрим телевизор». После выпуска новостей на радио «Свобода». Следующая информационная программа. Время «Свободы» начнется в 16 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть Бен Ладена – самое значительное.
Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие сам...
Лидер чувствует себя хорошо. Он не
Последний раунд переговоров в Швейцарии по вопросу вступления России в ВТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.